Часть третья. Катакомбы и приграничье. Глава первая, в которой мы возносимся к вершинам изящной словесности, но затем уходим от света. Аквиникум славится своей оперой, а вот искусство лицедеев в нем особым почетом не пользуется. Но все же театр в нем был, большой и помпезный, пусть даже без всяких новомодных штучек, вроде крутящейся сцены. Построили здание лет 300 назад, и вряд ли в нем что-то сильно изменилось. Даже люстры были со свечами, никаких керосиновых или карбидных фонарей. Бархат кресел в ложе, где мы сейчас сидели, истерся почти до дыр, но никто не озаботился поменять обивку. Если судить здраво, то прятаться в толпе тогда хорошо, когда прятаться надо ненадолго. Сам по себе я бы в театр ни за что не пошел, но русийский шпион, которому мы поневоле доверились, на своем настоял. И теперь мы сидели на представлении и ждали, кто войдет в ложу. Фарид Комаров, чтобы вывести нас из аквиникума, или стража, тем самым Комаровым приведенная. Сидели все вместе, даже охранников своих Жерар Светоносный прихватил. Сидели с немногочисленными пожитками. Комаров ничего толком не объяснил, но вещей велел брать как можно меньше. Я избавился от причудливых старомодных одеяний, но и к одеждам иудея не вернулся. Надел то, в чем из Урбиса бежал, нехитрую, но прочную одежду купеческого слуги. Облачение не для театра, но именно так посоветовал всем одеться русийский шпион, попроще да покрепче, будто в пеший поход. Тяжелая работа — ждать. Жерар и Антуан вроде как особых беспокойств не испытывали. За действом на сцене не следили, а тихонько разговаривали с Маркусом. Природу его понять пытаются. Что ж, им мудрым и карты в руки. Арнольд просто таращился на сцену с таким постным лицом. Сразу видно, не о пьесе он думает, а о своем. И тревожить его не стоит. Петр тоже молчал, погруженный в размышления. И размышления эти я вполне понимал. Благодарность за исцеление — одно, а вот отправиться в долгое и опасное путешествие — другое. Луиза, вот уж чего не ожидал, задремала в кресле, руки на животе сложив, и даже похрапывать временами начинала. Только лишь Хелен, сидящая рядом со мной, наблюдала за пьесой и ничем серьезным не занималась. «Помнишь, как мы смотрели пьесу в Миракулюсе?» — тихо спросил я. «Это когда ты решил, что Маркуса увидел?» — ответила Летунья, не оборачиваясь. «Помню. Кажется, будто год назад это было, а ведь и месяца не прошло». Хелен мимолетно и раздраженно посмотрела на меня. Потом ее лицо смягчилось. «Бывает хуже. Бывает, что старое, будто вчерашний день вспоминается. Это значит, жизнь прошла или уходит». Она протянула руку и взяла мою ладонь. Я снова посмотрел на наших спутников и решился. «Хелен, если мы выберемся из аквиникума, Маркус теперь не одинок, а в османских землях нас найти трудно будет. Ты не устала от всего этого? Предлагаешь бросить всех и уйти?» — уточнила Хелен. — Почему же бросить? — Попрощаться и уйти. — Вдвоем? — Да, Хелен усмехнулась и не ответила. «Я ведь вижу, как это тебе все надоело, ночная ведьма», — прошептал я. «Бежать от бывших товарищей, скрываться, жизнью рисковать, в грязи барахтаться». «Если я уйду сейчас», — сказала Хелен, — «то навсегда для своих товарищей предательницей останусь. Для меня одна дорога — доказать, что не зря мы Маркуса от стражи спасаем, понимаешь? Какое тебе дело, Хелен, кто и что про тебя думает?» — спросил я. «Поверь, я на дне жить привык. Неважно это. Я не могу так, поверь». «Конечно», — я пожал плечами, — «я не высокородный аристократ, и честь для меня пустой звук». «Не пустой», — возразила Хелен. «Но ты боишься и не за себя, за нас всех. Потому и предлагаешь уйти. Нет, Эльмар, ты не уйдешь, сам ведь понимаешь. И я не уйду, хоть и впрямь устала. Мне 3 дня у сумасшедшей тетки Арнольда райскими садами показались. Мягкая постель, теплая вода, книги на полках. Давай лучше пьесу смотреть, Эльмар. Для меня это тоже удовольствие». Я вздохнул и ничего не ответил. «Права, Летунья. Уйти сейчас...» Словно в собственной слабости признаться. У нее своя честь, у меня своя. Маленькая, но все-таки есть. Я стал мрачно смотреть на сцену. Шла сегодня в театре комедия «Посрамление Дона Хуана», повествующая о знаменитом Лавеласе. Играли актеры плохонько. Даже уличные комедианты порой выглядят достойнее. Но иногда и впрямь было смешно, особенно после того, как некая дама оказалась неудовлетворенной Доном Хуаном и прилюдно заявила о том. Толпа скопцов, которые до того появлялись на сцене и, пуская слюни, обсуждали амурные подвиги Хуана, тут же начали его злословить. Один заявил, что Дон Хуан растратил всю данную мужчине силу, и теперь ему ничего не остается, кроме как уйти в скопцы. Другой утверждал, что кроме совращения своей кормилицы, Дон Хуан никаких сердечных приключений никогда не имел, да и с кормилицей не все ясно. Третий кричал, что никогда больше не станет интересоваться сплетнями о Хуане. Четвертый же сетовал на то, как его обманул гнусный Селадон, вызвав его интерес. Пятый, лицемерно воздев глаза, клеймил пристрастие к красному вину, которое обессилило Дона Хуана. Ну а шестой заявил, что теперь он сам станет прославленным дамским угодником. Все это время в глубине сцены Дон Хуан соблазнял очередных девиц. К концу первого акта появилась неудовлетворенная им дама с большим накладным животом. Наступил антракт. Зрители потянулись в курительные и буфеты. Мы продолжали сидеть в ложе. Комарова все не было. Я заметил, что Жерар Светоносный все более и более мрачнеет. Впрочем, как и все остальные. Разве что Антуан продолжал беседовать с Маркусом. Поймав мой взгляд, Жерар перегнулся через кресло и негромко сказал: «Если до конца пьесы русиец не явится, нам придется выбираться отсюда. На улицах уже могли появиться патрули стражи». Я это понимал и сам. И то, что самые мизерные шансы, которые у нас час назад были, уйти по реке